Одной рукой она придерживала дверь, всем телом подавшись вперед и превратившись в один немой вопрос.
«Ну что, хорошие новости есть?»
«Нет».
«А плохие?»
«Тоже нет».
«А, слава богу, хоть так. Но заходите. Вы, наверное, очень устали после такого напряженного дня».
«Это мой друг, доктор Ватсон. Он оказал мне неоценимые услуги во время многих расследований, и по счастливой случайности мне удалось привести его сюда, чтобы взяться за дело вдвоем».
«Рада с вами познакомиться. Простите, что не лучшим образом принимаю гостей. Удар постиг нас так внезапно».
«Сударыня, я бывший военный. И если бы и не был им, извиняться ни к чему. Если я смогу чем-то помочь вам и моему другу, буду по-настоящему счастлив». Мы вошли в хорошо освещенную гостиную, где был сервирован холодный ужин.
«Мистер Шерлок Холмс, мне бы хотелось задать вам два простых вопроса, на которые я надеюсь получить простые ответы».
«Разумеется, сударыня».
«Не пытайтесь щадить мои чувства. Я не склонна к истерикам и обморокам. Я только хочу знать ваше настоящее мнение».
«О чем?»
«Как вы думаете, Невилл жив? Только честно».
«Если честно, сударыня, думаю, что нет».
«Вы считаете, что он мертв?»
«Да».
«Убит?»
«Не могу сказать наверняка. Возможно».
«Когда он погиб?»
«В понедельник».
«Ага! Тогда, может, вы объясните, как я могла получить от него письмо сегодня?»
«Что?»
«Да, сегодня!»
«Могу я взглянуть?»
«Конечно!»
Миссис Сент-Клер подала маленький листок. Холмс возбужденно выхватил его, разгладил на столе, пододвинул ближе лампу и внимательно вгляделся. Я встал со стула и заглянул ему через плечо. Конверт был из очень дешевой бумаги с маркой Грейвсенда. Дата сегодняшняя, точнее, вчерашняя, потому что было уже далеко за полночь.
«Почерк человека, не привыкшего писать. Наверняка не вашего мужа, сударыня».
«Нет, но само письмо написано им».
«Я также полагаю, что кто бы ни надписал конверт, ему пришлось прежде навести справки об адресе».
«Как вы об этом догадались?»
«Посмотрите, имя написано ярко-черными чернилами, которые высохли сами. Остальные слова серого цвета, так как использовалась промокательная бумага. Если бы и имя, и адрес были написаны одновременно, и их промокнули бумагой, то ни одно слово не было бы ярко-черным. Адрес был написан лишь через некоторое время после имени, а это означает, что писавшему он не был знаком. Конечно, это мелочь, но нет ничего важнее мелочей. А теперь посмотрим на само письмо». «Ха-ха. Ага, в него было что-то вложено».
«Да, перстень. Его перстень-печатка».
«Вы уверены, что это почерк вашего мужа?»
«Один из его почерков».
«Один из?»
«Так он писал, если сильно спешил. Этот почерк существенно отличается от его обычного, но он мне знаком».
«Любимая, не бойся, все будет хорошо. Произошла огромная ошибка, исправить которую потребуется время. Имей терпение. Невилл. Написано карандашом на листке из блокнота в восьмую долю листа. Водяных знаков нет. Отправлено сегодня из Грейвсенда человеком с грязным большим пальцем». «Конверт был заклеен, если я не сильно ошибаюсь, человеком, жевавшим табак. Итак, но у вас нет сомнений, что это почерк вашего мужа, сударыня?»
«Никаких. Это письмо написал Невилл».
«И письмо было отправлено сегодня из Грейвсенда. Миссис Сент-Клер, тучи рассеиваются, хотя я и не рискну сказать, что опасность позади».
«Но он ведь жив, мистер Холмс».
«Да, если это не хитроумная подделка с целью навести нас на ложный след. В конце концов, перстень ничего не доказывает. Его могли у него отнять».
«Но ведь почерк его».
«Допустим. Но письмо могло быть написано в понедельник, а отправлен только сегодня. Если так, то между этими двумя событиями могло многое произойти».
«Ах, не лишайте меня надежды, мистер Холмс. Я чувствую, что с ним не произошло ничего плохого. Мы так сильно привязаны друг к другу, что я бы обязательно почувствовала, если бы с ним случилась беда. В тот день, когда мы виделись в последний раз, он порезался в ванной комнате. А я хоть была в столовой и бросилась к нему наверх, зная почти наверняка, что с ним что-то не так. Неужели сердце не подсказало бы мне о его смерти? если оно дает мне знать о таких пустяках?
Я слишком многое повидал, чтобы подвергать сомнению женские предчувствия. Они могут быть гораздо вернее, чем заключения аналитиков. А благодаря этому письму у вас есть еще и серьезное подтверждение вашей интуиции. Но если ваш муж жив и способен писать письма, почему он не возвращается к вам?
Представить себе не могу. Это необъяснимо.
А в понедельник он ничего не говорил о том, что может уехать от вас?
Нет.
И вы были удивлены, увидев его на Свондем-Лейн?
Очень.
Окно было открыто?
Да.
Тогда, возможно, он звал вас?
Возможно.
Насколько я понимаю, он издал нечленораздельный крик.
Да.
Который вы приняли за крик о помощи.
Да, он махал руками.
Но, возможно, это был возглас удивления. Он был поражен тем, что неожиданно увидел вас, и это заставило его взмахнуть руками.
Возможно.
И вам показалось, что его рванули назад.
Но он исчез так внезапно.
Он мог и сам отскочить. А кого-нибудь вы еще заметили в окне?
Нет. Но тот ужасный человек подтвердил, что находился в комнате, а индус стоял у подножья лестницы.
Именно так. Вы успели заметить, что на вашем муже была его обычная одежда?
Да, но без воротничка и галстука. Я ясно видела, что на шее у него ничего нет.
Он когда-нибудь говорил вам о Свондем-Лейн?
Никогда.
А имелись ли какие-нибудь признаки того, что он принимает опиум?
Никаких.
Спасибо, миссис Сент-Клер. Это принципиальные моменты, которые мне нужно было четко прояснить. Мы немного поужинаем, а затем ляжем спать, потому что завтра нас ждет очень напряженный день.
Нам была предоставлена большая и уютная комната. Я мгновенно забрался под одеяло, потому что был в изнеможении. Холмс же, оказываясь перед нерешенной проблемой, мог обходиться без отдыха несколько дней кряду. Он прокручивал ее в голове, разглядывая со всех точек зрения, по-новому сортируя факты, пока его не осеняло или пока он не приходил к выводу, что данных недостаточно. Скоро мне стало очевидно, что он готовится к ночному бдению. Он снял пиджак и жилет, надел просторный синий халат и обошел комнату, собирая подушки с кровати, софы и кресел. С их помощью он соорудил себе что-то вроде восточного дивана, на котором устроился сунцы и табака, и коробком спичек. При тусклом свете лампы я видел, как он посасывает старую трубку из корня вереска, а его невидящий взгляд устремлен куда-то в угол потолка. Так он сидел, пока я не заснул. И точно в такой же позе я застал его, проснувшись утром от яркого солнечного света. Трубка все еще была у него во рту, и вся комната была полна клубами дыма. Но от горки табака, которую я видел накануне, ничего не осталось.
Доброе утро, Ватсон.
Доброе.
Готовы отправиться в путь?
Конечно.
Тогда одевайтесь. В доме еще никто не вставал, но я знаю, где ночует конюх, и скоро экипаж будет в нашем распоряжении.
Глаза Холмса были азартно веселы, и он ничем не напоминал сосредоточенного мыслителя, каким был накануне вечером. Одевшись, я взглянул на часы. Неудивительно, что в доме все еще спали. Было 5:25. Едва я собрался, как вошел Холмс с известием, что лошадь уже запрягают.
Хочу проверить одну мою теорию. Полагаю, что у меня есть ключ к разгадке.
Где же он?
В ванной комнате. Нет, я не шучу. Я только что был там и взял его с собой. Он у меня в чемоданчике.
Так.
Пойдемте, дорогой мой, и посмотрим, подходит ли он к замку.
Как могли тихо. Мы пробрались вниз и вышли из дома. Экипаж был уже готов, и полусонный конюх держал лошадь под уздцы. Мы оба взобрались на козлы и выехали на лондонскую дорогу. Несколько груженных овощами деревенских повозок катилось по направлению к городу, но дома были безмолвные и безжизненны.
В своем роде это единственный такой случай. Признаюсь, я был слеп, как крот. Но лучше поумнеть поздно, чем никогда.
В городе люди еще только подтягивались, когда мы, проехав по мосту Ватерлоо и вверх по Веллингтон-стрит, резко повернули направо и оказались на Боу-стрит. В полицейском управлении хорошо знали Холмса, и два констебля у дверей приветствовали его. Один из них взял лошадь под усы, в то время как второй проводил нас в участок. Высокий офицер, одетый полностью по форме, вышел к нам по коридору.
«Дежурный инспектор Брэдстрит, сэр!»
«А, здравствуйте, здравствуйте. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине, Брэдстрит».
«Конечно, мистер Холмс. А мистер...
Ватсон, со мной».
«Хорошо. Пройдемте, господа».
Это была маленькая, похожая на контору, комната с пухлой папкой на столе и телефоном на стене. Инспектор сел за стол.
«Чем могу вам помочь, мистер Холмс?»
«Меня интересует тот нищий по имени Бун, которого обвиняют в исчезновении мистера Невилла Сент-Клера из Ли».
«А, этот! Да, его задержали для расследования».
«Это мне известно. И где он сейчас?»
«В камере».
«Ведет себя тихо?»
«Да проблем нет. Правда, грязный мошенник».
«Грязный?»
«Не то слово. Руки он еще как-то отмыл, а лицо черное, как у нудильщика».
«А мне бы очень хотелось на него посмотреть».
«Это можно легко устроить. Идемте. Чемоданчик можете оставить здесь».
«Нет-нет, спасибо, я возьму его с собой».
«Как хотите. Сюда, пожалуйста».
Он провел нас к зарешеченной двери, отпер ее, спустился по винтовой лестнице, и мы оказались в коридоре, по обеим сторонам которого шли ряды камер.
«Третья справа его,